часа вас познакомила Самира Казиева. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Саммит стран Большой Двадцатки и политический кризис в Греции. День народного единства и русский марш в разных городах России. Подробности о списке, составленном МИДом России в ответ на санкции в США в отношении причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. И начало предвыборной кампании в Испании. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Грецию продолжает сотрясать правительственный кризис, который ставит под угрозу единство еврозоны и тем представляет опасность для всей мировой экономики. В парламенте Греции сегодня состоится голосование о доверии правительству. Ситуацию в Греции обсуждают во Франции лидеры стран Большой Двадцатки, где принято решение выделить также Международному валютному фонду дополнительные средства для урегулирования долгового кризиса в Европе. И между тем появляются свидетельства все более ухудшающегося финансового положения Италии, третьей по величине экономики еврозоны, обремененной рекордными долговыми обязательствами. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Судьба правительства Георгиоса Папандреу решается сегодня вечером на голосовании в парламенте. Удержится ли кабинет министров, определят лишь несколько голосов. Сейчас у правящих социалистов большинство лишь в два голоса. При этом несколько депутатов ПАСОК заявили, что могут проголосовать против доверия правительству. В центре кризиса вопрос, следует ли Греции, отягощенной огромным долгом, принять внешнюю финансовую помощь, что подразумевает введение очень жестких мер государственной экономии. А это уже вызвало массовые протесты по всей стране. Несколько дней назад, уже после того, как вопрос о помощи был согласован лидерами ЕС, Папандреу внезапно заявил о необходимости провести в Греции референдум по вопросу, принимать ли помощь. Это вызвало резкую реакцию внутри страны и за ее пределами и обрушило финансовые рынки по всему миру. Папандреу столкнулся с противодействием даже в собственной партии, а лидер ведущей оппозиционной правоцентристской партии «Новая демократия» Антонис Самарас потребовал отставки Папандреу и досрочных выборов, заявив, что премьер, цитата, «почти разрушил Грецию, Европу, евро, мировые фондовые рынки, свою собственную партию». Партия Самараса отказалась от предложения Папандреу сформировать правительство национального единства, выразив при этом готовность поддержать условия выделения финансовой помощи, но только при условии назначения досрочных выборов в Греции. В тот же день вечером Папандреу заявил, что откажется от идеи референдума по вопросу о евро, если большинство парламента поддержит получение страной 130-миллиардного пакета помощи от ЕС и МВФ. Папандреу, выступая в четверг в парламенте, заявил, что его главная задача – спасти страну в кризисной ситуации.
Я не держусь за свой пост и доказывал это каждый день. Я понимаю всю тяжесть политических издержек и лично несу ответственность за решение проблемы, которую создал не я. Но это не важно. Я готов к тому, что меня не переизберут. Меня интересует только спасение страны, и народ знает это.
Лидеры Евросоюза предупредили Грецию, что в случае отказа от внешней помощи ей придется выйти из зоны евро. Пока же выделение помощи Греции приостановлено. Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в четверг, напомнила властям Греции о необходимости соблюдать ранее достигнутые договоренности.
Очередной шестой транш не будет перечислен, пока Греция не примет условия соглашения. Чем более полным окажется ее согласие, тем полнее будет реализована программа помощи. Но принятие условий, о которых мы уже договорились 27 октября, абсолютно необходимо для выплаты дальнейшего транша. Пока, однако, я не вижу никаких действий, а вижу лишь долгие дискуссии.
Проблемы Греции обсуждались на совещании лидеров 20 наиболее развитых в экономическом отношении стран мира, так называемой группы 20 во Франции. Еще один ключевой вопрос повестки дня – предложение Международного валютного фонда создать систему краткосрочных кредитов для помощи странам, экономика которых оказалась в критическом положении. Между тем появляются признаки ухудшения финансовой ситуации в гораздо более крупной, чем Греция, стране еврозоны – Италии. Италия – третья по величине экономика в зоне евро, и по объему государственного долга страна находится в группе риска. Италия намерена просить у МВФ совета по вопросам сокращения бюджетного дефицита. По завершении саммита «Большой двадцатки» глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил: «Италия по своей инициативе решила обратиться к МВФ с просьбой мониторинга за выполнением взятых на себя обязательств. Я считаю, что это является свидетельством того, что процесс проведения итальянским правительством экономических реформ важен как для самой Италии, так и для всей еврозоны». В четверг Италия согласилась на то, чтобы Еврокомиссия контролировала выполнение ею своих финансовых обязательств. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Как американские наблюдатели оценивают предварительные итоги саммита группы 20? И продвинутся ли участники саммита в Каннах к преодолению кризиса, угрожающего еврозоне? На этот вопрос корреспондент Радио Свобода в США Евгения Аронова отвечает эксперт Американского института American Enterprise Даниэль Хансен.
Нынешний саммит, я уверен, не положит конец взаимным обвинениям стран Юга и Севера Европы, считающих противоположный регион виновником кризиса. В то же время наверняка будет принята общая успокоительная декларация, что участники делают все в своих силах, чтобы стабилизировать ситуацию. И действительно, кое-чего они добились. Так, греческий премьер Папандреу, уступив нажиму Германии и Франции, не говоря уже о давлении мировых финансовых рынков, отказался от проведения референдума по антикризисному плану, утвержденному Евросоюзом. При этом, подчеркнул Хансен, греческой демократии был причинен большой урон, и я не уверен, что его окупит та небольшая экономическая помощь, которую готовы предоставить Афинам европейские и неевропейские государства-члены «Большой двадцатки». Больших результатов Даниэль Хансен ждет от проходивших на саммите обсуждений идеи Международного валютного фонда о создании европейскими и неевропейскими членами двадцатки нового механизма краткосрочного кредитования стран Европы, попавших в тяжелое положение по независящим от них причинам.
Что касается будущего евро, то я теперь еще сильнее убежден, что исключение из еврозоны Греции, Италии, Португалии и Испании только укрепит европейскую валюту в долгосрочном плане. В отличие от стран Юга Европы, Германия и Франция не нуждаются в мерах Европейского центрального банка, которые могут повлечь падение курса евро. По мнению сотрудника Института мировой экономики имени Питерсона Николаса Верона, выживание европейской валюты зависит в первую очередь от решений политических, а не экономических. Евросоюз нуждается в создании общеевропейских структур, которые бы контролировали бюджетные расходы и финансовую дисциплину в странах-участницах по образцу Европейского центрального банка, координирующего сегодня их кредитно-денежную политику. Интересно, что в американских СМИ пока нет анализа многочисленных дискуссий, происходивших в четверг на Каннском саммите «Большой двадцатки». Оценки, вероятно, появятся в большом количестве после обнародования в пятницу итогового коммюнике встречи.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
На саммите группы 20 во французском городе Канны сегодня принято решение выделить Международному валютному фонду дополнительные средства для урегулирования долгового кризиса в Европе. Участники саммита достигли также договоренности о рекапитализации 29 крупнейших банков мира. Власти Греции окончательно отказались от идеи провести референдум по вопросу о целесообразности пребывания в еврозоне. Парламент Греции сегодня голосует по вотуму недоверия правительству Георгиуса Папандреу. В России по случаю отмечаемого сегодня Дня народного единства проходят праздничные мероприятия и политические акции. Более чем в 60 городах националисты организовали русские марши. Против одного из организаторов русского марша в Москве, Константина Крылова, возбуждено уголовное дело. Как сообщает Следственный комитет, на митинге 22 октября Крылов выступал с экстремистскими лозунгами. В Москве сегодня завершился эксперимент «Марс-500» по моделированию пилотируемого полета на Марс. Международный экипаж в составе 3 россиян, француза, итальянца и китайца провел в изоляции от внешнего мира 520 суток. Верховная Рада Украины в пятницу отложила рассмотрение во втором последнем чтении законопроекта о декриминализации экономических преступлений. В Сирии, в пригороде города Хомс, танковым огнем убиты по меньшей мере 3 человека, сообщили местные активисты. Сегодня начался хадж – ежегодное паломничество мусульман всего мира к святым местам в Саудовской Аравии в Мекке. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, авторскими страницами журналистов Радио Свобода, например, тех, кто готовит и выводит в эфир программу «Время Свободы», которую вы слушаете сейчас, то есть с моей страницы, вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу swobodanews.ru. У нас на очереди обзор свежей западной прессы, и вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну, что пишут сегодня газеты о саммите группы 20, который проходит в Каннах, и, естественно, о кризисе, сотрясающем еврозону? Пожалуйста.
Международные издания, освещающие саммит лидеров наиболее развитых стран мира, сосредоточились на глобальных экономических проблемах, состоянии мировых финансовых рынков, стагнации, долговым проблемам еврозоны и влиянии всех этих факторов на мировую сообщество. Поэтому главные комментарии в прессе посвящены в основном состоянию глобальной экономики. Например, «Таймс» считает, что целью нынешнего саммита «Большой двадцатки» не является защита еврозоны от греческих проблем, а решение долгового кризиса Италии и Испании, стран, которые могут повлиять на экономическое благополучие Евросоюза в намного большей степени, чем относительно небольшая греческая экономика. Цитирую «Таймс». Безответственность при планировании бюджетных расходов была очень распространенным явлением во время бума последних 10 лет. Франция и Германия невозмутимо не выполняли условий договора о стабильности и экономическом росте еврозоны, в котором был оговорен максимальный размер бюджетного дефицита страны, где платят евро, не более 3% ВВП. Получилось, что там, где сильные экономики еврозоны справились даже несмотря на то, что правила были нарушены, слабые оказались в глубоком кризисе. Последствия теперь очевидны и вызывают тревогу. С государственным долгом, равняющимся приблизительно 180% ВВП, Греция вовсе не уникальный случай. В последнее время очень сильно увеличивается разница между процентными ставками испанских или итальянских государственных облигаций и немецких. А это значит, что финансовые рынки воспринимают проблемы трех стран – Греции, Испании и Италии – практически одинаково. Инвесторы считают, что эти страны не смогут выполнить свои долговые обязательства и требуют за риск намного больше, чем в случае с более стабильными странами, такими как Германия. Поскольку страны еврозоны не могут девальвировать свою валюту, единственный путь, как заплатить по счетам, это экономить. Конец цитаты. Обрисовав ситуацию, «Таймс» делает вывод, что нынешнему саммиту стран «Большой двадцатки» не остается иной альтернативы, кроме как увеличить объемы средств, вкладываемых в два крупнейших фонда, занимающихся покупкой государственных облигаций разных стран, в Международный валютный фонд и в антикризисный фонд еврозоны. Издание напоминает, что подобное решение, принятое на саммите группы 20 в 2009 году, в разгар первой волны кризиса, помогло глобальной экономике.
Александра, вы рассказали в общем о проблемах, которые обсуждаются на саммите, а кроме Греции, все больше опасений у мировых лидеров вызывает экономическая ситуация в Италии. Есть ли публикации на эту тему?
Да, об Италии пишут многие сегодняшние газеты. Это связано не только с тем, что правительству Сильвио Берлускони пока не удается снизить государственный долг и провести обещанные реформы, но и с тем, что 6 парламентариев, членов основанной Берлускони партии «Народ свободы», подписали письмо, в котором призвали премьер-министра подать в отставку. Эксперты считают, что такого мнения придерживается не только упомянутая группа депутатов, но и большинство членов итальянского парламента, что позволяет отправить правительство в отставку уже на следующей неделе. На это время назначено очередное голосование о вотуме недоверия. Присутствующий на саммите «Большой двадцатки» корреспондент газеты «Гардиан» в своей статье даже рассказал, что приезд Берлускони сопровождался шутками о прибытии мертвого политика. Тем не менее, совсем недавно, в середине октября, в итальянском парламенте проводилось голосование о недоверии правительству, и команда Берлускони отстояла свое право продолжить работу. При этом итальянский политический кризис и пока явная медлительность Италии в решении неотложных экономических проблем привели к тому, что рынок с недоверием стал относиться к облигациям Италии. Тема доверия инвесторов и стала одной из главных после открытия саммита в Каннах. Financial Times считает, что инвесторы могут снова заинтересоваться итальянскими облигациями после того, как Еврокомиссия направит своих экспертов в Италию, чтобы проконтролировать выполнение достигнутых договоренностей по мерам борьбы с финансовым кризисом.
Саша, спасибо. Напоминаю, что с обзором свежих публикаций в западной прессе вас познакомила Александра Вагнер. Мы продолжаем программу «Время свободы». В России сегодня, по случаю отмечаемого Дня народного единства, националисты организовали так называемые «русские марши» более чем в 60 российских городах. Затем, как это проходило в Москве, наблюдал мой коллега Данила Гальперович. Мы вновь беседуем с ним в прямом эфире. Данила, здравствуйте еще раз, и вам слово.
Ну, надо сказать, что «Влюблено» началось со смешного. Журналисты в ближайшем кафе, греясь, наткнулись на трех польских студенток, которые говорили, что вообще хотели бы все увидеть своими глазами, потому что Польша, по их мнению, некоторым образом причастна к появлению, собственно, праздника 4 ноября. Ну, и когда, в общем, и эти студентки, и журналисты решили посмотреть, как же это все выглядит, то сразу же их накрыло звуковой волной. Конечно же, то, что старые лозунги и все вполне ксенофобское, националистическое и часто нецензурное звучало на русском марше, достаточно сильно раздражало тех, кто хотел придать этому русскому маршу политическое звучание, а именно, например, известного блогера Алексея Навального, который в интервью «Радио Свободы» говорил, что на самом деле, конечно же, можно, по его мнению, цивилизовать тех молодых людей, которые пришли в «Влюблено».
Я считаю, что это задача, если хотите, обязанность демократического движения, национально-демократического движения сделать вот стихийный национализм, национализмом нормальным, национализмом цивилизованным, национализмом законным. А вот эти вот молодые люди в масках, да, какие-то школьники в масках, они кажутся страшными, но те ребята, которых нам показывают по Первому каналу, они без масок, они гораздо более страшны. Я говорю о Путине, я говорю о Медведеве, я говорю о партии жуликов и воров.
Надо сказать, что сам марш собрал достаточно много людей, целые колонны шли по району Люблино и стремились к той площади, на которой должен был пройти митинг, но сам митинг собрал народу немного. Совершенно очевидно, что для большого количества молодежи вот так вот покричать, как мы уже слышали, и пройти со знаменами, с руками поднятыми, иногда даже в нацистском приветствии, было гораздо важнее, чем стоять на митинге и слушать речи. Впрочем, и речи сами, естественно, менялись. Например, Алексей Навальный, только что так спокойно говоривший с «Радио Свобода», с трибуны звучал совсем по-другому.
Давайте сделаем так, чтобы эти скоты, Березовский, который был организатором партии «Единая Россия», Абрамович, который своим жуликом Путиным является одним из лидеров «Единой России», боялись граждан нашей страны, а не лондонского судью. Это наша страна! И мы должны уничтожить это жулье, которое пьет нашу кровь и грызет нашу печень.
Надо сказать, что при всей страстности это было одно из самых миролюбивых выступлений, потому что там были и выступления, в которых, например, призывали создавать военизированные отряды, но некоторые детали этого русского марша нужно, конечно же, отметить. Во-первых, впервые участникам удалось договориться о том, что никаких отдельных знамен различных организаций над колоннами не появляется. Над всеми колоннами был черно-желто-белый имперский флаг, и лозунги все были похожи. Во-вторых, очень много было политики. Говорилось про партию воров и жуликов, как вот уже вы слышали от Алексея Навального, не только Алексеем Навальным, но и многими националистическими лидерами. И также говорилось о том, что необходимо сопротивляться именно действующей власти. Пожалуй, такая антикремлевская направленность впервые столь явно выражена на русском марше в Москве. Александр?
Данила, благодарю. Напоминаю, что за тем, как проходил русский марш в Москве сегодня, следил Данила Гальперович. Продолжаем программу «Время свободы». Россия в ответ на так называемый список Магнитского в США утвердила свой список американских чиновников, въезд которых в Российскую Федерацию признан нежелательным. В него вошли 11 человек, которые, по словам заместителя главы МИДа России Сергея Рябкова, включены в этот список за грубые нарушения прав граждан других государств. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что визовые ограничения введены против лиц, нарушающих права российских граждан в США и в зонах американской юрисдикции, таких как Гуантанамо. Политолог, проректор МГИМО по научной работе Алексей Подберезкин не видит в реакции российского МИДа ничего странного. Практика зеркальных ответов, по словам Подберезкина, дело обычное.
Это нормальная реакция суверенного государства. Как бы в дипломатии существует практика зеркальных мер. Честно сказать, для американцев не должна была быть или для кого-то еще неожиданностью. Это нормально. Если бы мы этого не сделали, нас бы не поняли многие. В том числе и в Соединенных Штатах.
У российских правозащитников заявление внешнеполитического ведомства вызвало недоумение, говорит обозреватель журнала New Times Зоя Светова.
Этот список ничего, кроме недоумения и даже какой-то усмешки у меня, например, вызвать не может, потому что меня удивляет, что российский МИД таким образом сравнивает то, что происходило в тюрьме Гуантанамо и все нарушения прав человека, которые были допущены в отношении тех заключенных, которые там находились. Российский МИД как бы приравнивает это к всем нарушениям прав заключенных, которые совершались в Бутырской тюрьме, о чем говорил Сергей Магнитский, и жертвы которых он стал. И те люди, которые находятся в списке Магнитского, эти 60 человек, они имели отношение к его гибели. Мне кажется, это странным, почему российский МИД решил придумать такой вот симметричный ответ. Это возвращает нас к недавнему заявлению министра юстиции Коновалова, который сказал о том, что современная пенитенциарная система России сохранила в себе многие пороки ГУЛАГа. Поэтому мне кажется, что МИД сам себя высек таким списком. Насколько я себе представляю, вот эти американские граждане, которые работают в Гуантанамо, вряд ли они вообще об этом узнают. Если узнают, наверное, будет очень долго смеяться, что они оказались невыездные в Россию. В противовес тому, что нам известно уже несколько случаев, когда люди, включенные в список Кардина, российские чиновники, сотрудники пенитенциарной системы, возмущаются тем, что их туда включили, и очень просят, чтобы их исключили из этого списка. Для российских чиновников, конечно, это черная метка, то, что они в списке невыездных, это что их счета арестованы. А какие могут быть счета у сотрудников тюрьмы Гуантанамо в российских банках?
О том, что российский МИД готовит ответ на список Магнитского, стало известно еще в августе. А глава ведомства Сергей Лавров говорил, что российский список будет пошире американского. Политолог Андрей Пиантковский считает, что эти действия российских чиновников нельзя воспринимать всерьез.
Та гордость, с которой и сам господин Лавров, и его пресс-секретари подчеркивают, что у нас список длиннее. А что касается эффективности этого списка, то, наверное, он очень болезненно ударяет по американцам, которые держат свои счета в Сбербанке, покупают в районе Сочи, рядом с дворцом Путина, виллы и особняки. Это очень страшная форма конфронтации с Соединенными Штатами, потому что она просто дважды дискредитирует авторов этой затеи. Во-первых, как люди, которые защищают преступников, убивших человека и, кроме того, обворовывающих российское государство. А во-вторых, показывают их очень недалекими людьми, которые просто делают себя посмешищем для всего мира.
Официальный представитель российского МИДа Александр Лукашевич в ответ на вопрос журналистов, собирается ли Россия составлять черный список в ответ на осуждение в США Виктора Бута, не исключил такой возможности. Однако, подчеркнул Лукашевич, МИД России стремится избегать конфронтации в отношениях с другими государствами. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите группы 20 во французском городе Канны сегодня принято решение выделить Международному валютному фонду дополнительные средства для урегулирования долгового кризиса в Европе. Участники саммита достигли также договоренности о рекапитализации 29 крупных банков мира. Власти Греции окончательно отказались от идеи референдума по вопросу о целесообразности пребывания в еврозоне и принятия помощи Европейского Союза. Парламент Греции сегодня голосует по вотуму недоверия правительству Георгиуса Папандреу. В России по случаю отмечаемого сегодня Дня народного единства проходят праздничные мероприятия и политические акции. Более чем в 60 городах националисты проводят русские марши. Против одного из организаторов русского марша в Москве, Константина Крылова, возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Следственном комитете России, на митинге 22 октября Крылов выступал с экстремистскими высказываниями. В Москве сегодня завершился эксперимент «Марс-500» по моделированию пилотируемого полета на Марс. Международный экипаж в составе 3 россиян, француза, итальянца и китайца провел в изоляции от внешнего мира 520 суток. Верховная Рада Украины в пятницу отложила рассмотрение во втором, последнем чтении законопроекта о декриминализации экономических преступлений. Оппозиция предлагает изъять из Уголовного кодекса, в частности, статью, по которой была осуждена экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Сегодня начался хадж – ежегодное паломничество мусульман всего мира к святым местам в Саудовской Аравии, в Мекке. Мы продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск «Времени свободы», как всегда, слушайте в нашем эфире в 8 часов вечера по московскому времени. Сегодня программой занимается и проведет и мой коллега Андрей Шароградский. Он вместе со мной в студии, чтобы коротко представить основные темы. Добрый вечер, Андрей.
Здравствуйте, Александр. Ну, центральная тема очевидна. Это сегодняшний День народного единства в России, связанные с ним мероприятия в Москве и других городах России, и саммит Большой Двадцатки, который проходит в Каннах. Там обсуждается, прежде всего, долговой кризис Греции. Об этом много говорилось и в информационных часах. Отмечу еще две темы, связанных с датами, памятными датами, важными датами, на мой взгляд. 55-летие ввода советских танков в Будапешт для подавления венгерской революции. Об этом я сегодня беседовал с венгерским журналистом Золтаном Вигом. Давайте послушаем фрагмент этой беседы. Скажите, отмечается ли в Венгрии годовщина революции и вторжения советских войск?
Конечно, отмечается, но надо начать с того, что национальным праздником является начало. Дата начала революции – это 23 октября. Если можно коротко рассказать о том, что именно в этот день протестующие студенты и рабочие выдвинули требование реформирования социалистической власти в Венгрии в 1956 году. А вторая дата – конец революции, значит, это день вторжения советских войск в Будапешт 4 ноября того же года, не является праздником, но отмечается как день годовщина национальной трагедии.
Изменилось ли отношение к революции в венгерском обществе за прошедшие вот эти более чем полвека?
Конечно, изменилось. Я бы сказал, что это меняется именно сегодня, потому что очень трудно обобщить, обработать вот ту историческую память, которая сохранилась. Нельзя отрицать, что для левого фланга венгерской политики 56-й год, это, как уже сказал, попытка реформы социализма, конечно, как первая попытка в восточном лагере, чтобы смягчить сталинизм и создать более гуманный социалистический строй, социализм с человеческим лицом. Для правого фланга это национальное восстание против иностранной власти, против Советского Союза. Конечно, очень трудно найти общий язык между этими двумя лагерями, и это, конечно, отражается и сегодня на венгерской политике.
Напомню, что это был венгерский журналист Золтан Вик. Еще, кстати, один день отмечается сегодня. Это Международный день мультфильмов. По-моему, очень важный день, и о нем мы тоже расскажем в итоговом выпуске программы «Время свободы». Жду слушателей у радиоприемников в 20 часов по московскому времени.
Спасибо, Андрей. У вас, судя по всему, очень будет обильная, разнообразная, яркая программа. Проведет ее, напоминаю, Андрей Шароградский. Мы продолжаем «Время свободы». В Испании сегодня началась предвыборная кампания. 20 ноября в Испании состоятся досрочные парламентские выборы. Кандидаты от различных партий и коалиций предлагают свои пути выхода из тяжелейшего социально-экономического кризиса, который поразил Испанию в последние несколько лет, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Для участия в выборах зарегистрировались два десятка партий. Однако основная борьба разворачивается между двумя ведущими политическими силами – правящей социалистической рабочей и оппозиционной либеральной народной партией. Обе они представили общественности свои программы выхода из кризиса, как покончить с безработицей, которая составляет 22% трудоспособного населения, и пополнить опустевшую казну, чтобы финансировать социальную сферу. Социалисты предлагают продолжить проводимую ими до сих пор политику увеличения налогов. Они хотят значительно больше взимать с богатых людей, то есть с предпринимателей, увеличить акцизы на спиртное и табачные изделия. Кандидат в премьер-министры от социалистов Альфредо Перес Рубалькава. Мы введем дополнительный налог на тех, кто располагает крупной собственностью и капиталами. Таким образом, мы решим бюджетные проблемы. Народная партия утверждает, что именно политика увеличения налогов уже поставила Испанию на грани экономической пропасти, вызвав разорение многих предприятий и бегство капиталов за границу. Народники предлагают не увеличивать, а снизить налоги, чтобы поощрить предпринимательскую инициативу, оживление хозяйственной деятельности и, соответственно, создание новых рабочих мест. К примеру, они предлагают снизить налог с малых и средних предприятий с 30 до 20%. Одновременно Народная партия намерена провести сокращение раздутого в последние годы бюрократического аппарата, на содержание которого уходит львиная доля госбюджета, а также бороться с коррупцией. Кандидат в премьеры от этой партии Мариано Рахой. Мы подпишем с руководителями регионов соглашение о политике экономии и бюджетной дисциплины. Финансовая отчетность станет гласной и доступной всем гражданам. Народная партия предлагает также значительно упростить процесс создания новых предприятий, отменив всяческие бюрократические препоны. Она обещает обновить туристическую отрасль страны, главную в испанской экономике. Ее инфраструктура, включая гостиницы, изрядно устарела и не обновлялась в последние годы из-за нехватки финансирования. Опросы общественного мнения предсказывают, что на предстоящих выборах либералы из Народной партии одержат внушительную победу. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах в преддверии русского марша много говорили о национализме. Причем тезисные рассуждения принадлежали в основном людям, на этот марш идти не собиравшимся. Аргументы активных участников националистического движения были как раз национально-нейтральными. Вот стандартный набор причин для участия в русском марше, который приводит в своем блоге пользовательница с неожиданным для русской националистки ником Инга фон Кремер.
«Я иду на русский марш, чтобы почувствовать дух единения с соратниками, отдохнуть от других социальных ролей и побыть просто русской националисткой, зарядиться энергией, услышать в открытом доступе то, что многие в обычной жизни говорят шепотом и с оглядкой, встретиться с друзьями, подышать свежим воздухом и размяться, ходьба и свежий воздух полезны для здоровья, поорать, подружиться с новыми людьми, не проспать революцию и выразить гражданский протест».
Этот список можно с легкостью применить хоть к гей-параду, достаточно подредактировать второй пункт. Тезис «хватит кормить Кавказ» тоже определяет русских националистов лишь отрицательно. О возможной содержательной составляющей национального движения рассуждает на портале «Рус.ру» его шеф-редактор Александр Морозов.
«Люди ходят на какие-то марши и думают, что чем-то способствует восстановлению России. Они не понимают, что сохранение русских как современной нации связано с возможностью или невозможностью культурного доминирования. Можно сколько угодно трясти знаменами, твердить спасибо деду за победу и при этом плавно деградировать, дружным маршем двигаясь к выходу из мировой истории. На чем покоится культурное доминирование? С раннего немецкого романтизма и до сегодняшнего дня оно стоит на трех вещах – язык, ландшафт, институты. Вы не можете обеспечить культурного доминирования без создания ауры абсолютной значимости собственного языка. Легко заметить, путешествуя по миру, что привлекательность нации связана с особым базовым отношением к организации ландшафта. Базовым понятием русской жизни является ландшафтный разрыв, то есть, попросту говоря, непрерывные дыры. В этих дырах ветер гоняет полиэтиленовые пакеты, унесенные с мусорных свалок. Любой народ может обустроить 30 метров вокруг очага собственной семьи, но чтобы культурно доминировать, нужно создать национальную машину организации публичных пространств и ландшафтов. Поэтому кто здесь и сейчас является русскими националистами? Это слабый контур из разбросанных по бескрайней равнине филологов, поэтов, музейных работников, архитекторов, молодых городских планировщиков, новых городских активистов, думающих о том, как благоустроить публичное пространство.
Взвешенной позицией сочувствующих русскому маршу можно считать реплику Тони Самсоновой в рамках дебатов о национализме, организованных порталом Слон.ру.
Здоровый национализм – это попытка перестать делать вид, что проблемы нет. Не обязательно вставать под плакат «Россия для русских», но перестать стесняться говорить о том, что людям разных культур сложно существовать в одном городе, обязательно.
Однако стоит только спросить, в чем, собственно, сложность сосуществования с явлениями других культур, например, с американским футболом, как вопрос о сути национального движения вновь повисает в воздухе. В британской блогосфере пытаются разобраться, что происходит в отношениях между Грецией и Евросоюзом, рассуждает в своем блоге обозреватель BBC Гэвин Хьюитт.
Будущее в тумане. Наверное, в случае референдума греки проголосуют за то, чтобы остаться в зоне евро. Потому что ответ «нет» будет воспринят европейскими лидерами как путь к банкротству и хаосу. Однако многие сочтут референдум поводом выразить недовольство режимом строгой экономии, поэтому результат его непредсказуем.
Блогер сайта Telegraph Дэниел Ноулс считает, что угроза лидеров Франции и Германии исключить Грецию из Евросоюза – это блеф. Отгородиться от проблем Греции у них в любом случае не получится.
Если Греция покинет еврозону, ее ожидает девальвация порядка 80-90%, подорожание импортных продуктов в 5-6 раз, печатание денег и в итоге гиперинфляция. В такой ситуации греческому правительству придется брать на себя контроль над всей экономикой, однако последние события показали, что оно на это не способно. Поэтому в случае выхода из зоны евро Греция через 20 минут станет недееспособным государством. Германия в нынешней ситуации ведет себя как швабская домохозяйка, которая беспокоится о своих припасах, когда во всей деревне пожар. Франция и Германия, что бы ни случилось, не могут позволить Греции обанкротиться.
Другой блогер «Телеграф» Дженнет Дейли отмечает, что накал нынешних дебатов вокруг Греции начинает порождать опасную риторику.
Попытки заставить Грецию подчиниться и принять план Евросоюза становятся все более причудливыми. Вот только что лидеры Евросоюза, то есть Франция и Германия, а также Еврокомиссия, с уверенностью говорили, что Греция никогда не покинет зону евро. Теперь же грозятся выкинуть ее из еврозоны и из Европейского Союза по собственной инициативе, если Греция не примет все их условия. Даже не знаю, какая из этих двух позиций более пугающая. Первое, что Греция останется с единой валютой, чтобы там не решил народ или избранное им правительство, превращало независимое государство во что-то вроде советского сателлита, в государство, которым управляют насильственным образом. Новое предложение выкинуть Грецию из Евросоюза больше похоже на месть. Европейская мечта преобразуется в какой-то кошмар.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите группы 20 во французском городе Канны сегодня принято решение выделить Международному валютному фонду дополнительные средства для урегулирования долгового кризиса в Европе. Участники саммита достигли также договоренности рекапитализировать 29 крупнейших мировых банков. Власти Греции окончательно отказались от идеи референдума по вопросу о целесообразности пребывания в еврозоне. Парламент Греции сегодня голосует по вотуму недоверия правительству Георгиоса Папандреу. В России по случаю отмечаемого сегодня Дня народного единства проходят праздничные мероприятия и политические акции. Более чем в 60 городах националисты проводят русские марши. Против одного из организаторов русского марша в Москве, Константина Крылова, возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Следственном комитете России, на митинге 22 октября Крылов выступил с экстремистскими высказываниями. В Москве сегодня завершился эксперимент «Марс-500» по моделированию пилотируемого полета на Марс.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к экономическим темам. Российский «АвтоВАЗ» приступил к испытаниям электрокара собственного производства. Кроме того, в октябре в стране начались продажи автомобилей с электроприводом японской компании «Митсубиси». Готовы ли российские потребители покупать сегодня такой экологически чистый автотранспорт? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Концерн «АвтоВАЗ», крупнейший в России автопроизводитель, в четверг начал ходовые испытания электрокара «Эллада», созданного на базе модели «Лада Калина». По планам компании, этот автомобиль с полностью электрическим приводом может в перспективе использоваться в качестве городского такси. Сообщается, что для пробега в городском режиме на расстоянии до 150 км ему хватает ночной 8-часовой зарядки от обычной розетки. Пока «АвтоВАЗ» в сотрудничестве с французско-японским альянсом «Рено-Ниссан» только движется к созданию электромобиля, другая японская компания «Митсубиси» в октябре начала продажи в России собственной разработки модели «Митсубиси АМЕФ», реализовав партию в количестве 14 штук. Стоимость этого электрокара, первого из серийных на российском рынке, составляет примерно 1 миллион 800 тысяч рублей или почти 60 тысяч долларов в пересчете. В целом доля электрокаров на мировом авторынке сейчас остается незначительной, однако потенциальный спрос на них постепенно растет. В России такие исследования пока не проводились, однако, по мнению экспертов, востребованность автомобилей с электроприводом внутри страны в ближайшие годы вряд ли будет значительной, говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Мне кажется, что спрос на этот автомобиль в России будет достаточно низкий, по крайней мере, из-за того, что отсутствует какая-то инфраструктура по обслуживанию таких автомобилей. И не у каждого сейчас россиянина, даже у москвича есть собственный гараж, где можно было бы, например, подзаряжать этот автомобиль. Ну, помимо отсутствия инфраструктуры по зарядке автомобилей, в России вряд ли существуют мощности по обслуживанию подобного рода автомобилей где-нибудь в регионах, к примеру.
Схожее мнение и у руководителя автомобилестроительного направления аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young России СНГ Ивана Бончева. Он считает, что сейчас для страны было бы более перспективным развитие не личного, а общественного транспорта на электротяге.
Инфраструктуры нету или мало где есть готовой, хотя об этом говорят уже в крупных городах, ну, в основном в Москве в первую очередь. Дальше, с точки зрения потребительского спроса, однозначно это не массовый спрос, это, скажем так, как и в других странах, это спрос со стороны, скажем так, экофанатов. В принципе, я считаю, что есть смысл об этом думать больше в сторону общественного транспорта, чем личных автомобилей.
Впрочем, эксперты считают, что, несмотря на туманность перспектив развития рынка легковых электромобилей в России, властям страны уже сейчас следует задуматься о создании для него необходимой инфраструктуры. Иван Бончев продолжает.
На самом деле процесс не такой быстрый, поэтому, конечно, в это направление надо смотреть. Тут, в принципе, хорошо, что можно пользоваться опытом, который уже есть в других странах, где долго готовились и власти, скажем так, с точки зрения политики, регулирования, субсидирования этого сегмента, и производители, которые уже где-то как-то успели наладить рынок. Поэтому, конечно, скажем так, в среднесрочно-долгосрочной перспективе надо думать в это направление. Я думаю, что в каком-то моменте оно станет перспективным.
Михаил Пак из «Атона» согласен, что сама тема обслуживания личного электротранспорта станет актуальной в России лишь через несколько лет. Однако, по его словам, она будет связана не только с отсутствием необходимой сети зарядки и обслуживания таких автомобилей, но и с более фундаментальными проблемами.
Не, я думаю, что это точное дело сегодняшнего дня, вряд ли это дело ближайших 5 лет, поскольку для того, чтобы эти автомобили продавали здесь, необходимо, чтобы население было платежеспособное. Номер два, ну, представляете, то есть, если, например, там каждый там пятый москвич купит себе по такому автомобилю, какая будет колоссальная нагрузка на сеть. На данный момент энергомощность, которая обслуживает то, что в Москву, они, ну, не нельзя сказать, что находится в лучшем виде. Поэтому дополнительная нагрузка, а как правило, она будет пиковая, то есть как бы да, все, например, приезжают вечером домой заряжать все эти свои автомобили, это будет дополнительная нагрузка на мощности, которую могут не выдержать.
Определенное сдерживающее влияние на развитие внутреннего рынка электромобилей, по мнению экспертов, окажет и существующий диспаритет цен на традиционные виды автомобильного топлива в России и, например, в странах Европы. Как отмечает Михаил Пак, российским автолюбителям просто невыгодно отказываться от автомобилей на бензине.
Мы не Европа, где стоимость бензина для большинства населения играет колоссальную роль. В России все-таки цены на бензин такие высокие, как в Европе, поэтому здесь люди по-прежнему ездят на дорогих внедорожниках, к примеру, в Москве. И альтернатива тому же самому электромобилю здесь у нас в России большая и представлена в том числе и российским автопромом.
Относительно низкие по сравнению с другими странами цены на бензин в России, уверен аналитик аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young Иван Бончев, безусловно снижает интерес российских потребителей к электромобилям. Однако, по его словам, власти могли бы подумать и о некоторых льготах для этого сегмента автомобильного рынка.
Наверняка могут быть, как и в других городах, введены определенные стимулы для потребителя и льготы с точки зрения налогов, парковки и так далее.
В целом, как считают эксперты, пока несколько большие перспективы по сравнению с электромобилями в России имеют гибридные автомобили, работающие как на бензине, так и на электричестве. Однако и их доля на внутреннем рынке вряд ли будет расти достаточно быстро. Все-таки гибриды, относящиеся к премиальному сегменту, для подавляющей части российских автолюбителей по-прежнему остаются недоступными.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Аналитический центр Юрия Левады выяснил, как относятся россияне к русским маршам, которые проходят 4 ноября в День народного единства. Что думают люди о движении против нелегальной иммиграции? Что можно противопоставить росту национализма и ксенофобии в российском обществе? Этим темам посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как выяснилось, о том, что 4 ноября проводятся русские марши под лозунгами защиты прав русских в России, слышали только 16% опрошенных Левада-центром. 78% граждан заявляют, что ничего не знают об этом. Положительное или скорее положительное отношение к идее проведения подобных мероприятий высказывают 26% респондентов. Отрицательное или скорее отрицательное чуть больше 30%. Прокомментировать эти цифры я попросила доктора социологии Владимира Мукамеля, директора Центра этнополитических и региональных исследований.
Кое-что из результатов этого опроса внушает оптимизм. В первую очередь, это то, что среди опрошенных доля тех, которые негативно относятся к идее проведения русских маршей, все-таки больше, чем те, которые оценивают эти мероприятия положительно. Также внушает оптимизм, что половина респондентов вообще ничего не слышали об этом. Нужно заметить, что ведь русские марши – это мероприятие, которое характерно для больших, крупных городов. Российская глубинка знает о них исключительно по средствам массовой информации, потому как это подают или не подают.
Вот количество людей, положительно и отрицательно относящихся к русским маршам, почти одинаково по данным Левада-центра. При этом почти половина опрошенных, 45%, затрудняются с ответом или ничего об этом не знают. Как вы думаете, что значит такое соотношение мнений? Общество как-то не определилось по этому поводу или это что-то другое?
Да, в определенной степени это разброд и шатание, непонимание, что стоит за лозунгами, за идеей проведения этих русских маршей. Каков месседж этих акций?
А что вы по этому поводу думаете? Каков этот месседж?
Если соскрести шелуху, которой покрываются эти мероприятия, то за ними стоит простой лозунг «Россия для этнических русских». Все остальные представители, в первую очередь представители мигрантских меньшинств, должны убираться из России.
А как вы оцениваете такие идеи?
Я полагаю, что мы должны говорить о том, что нужно добиваться равенства прав и свобод независимо от того, представитель ты какой этнической группы. Наибольшую опасность, с моей точки зрения, представляет то, что все социальные проблемы, все сложности, связанные с отсутствием социальных лифтов, отсутствием справедливости, эти проблемы переводятся в плоскость этнических проблем, хотя на самом деле они таковыми чаще всего не являются. Проблема в том, что это устраивает большинство акторов российской внутренней политики. Власти заинтересованы в том, чтобы перевести дискурс обсуждения социальных проблем в плоскость этнических. Обывателю проще найти врага в ином, в чужом. Поиск простых решений – это характерно для нашего общества, к сожалению. Меня тревожит, что межэтнические отношения втягиваются в дискурс предвыборной борьбы. Если мы посмотрим программы парламентских партий, то мы увидим, что практически во всех программах проблема межэтнических отношений прописана, за исключением, может быть, «Единой России». Программы – это одно, но партии выпускают предвыборные декларации, которые достаточно серьезно отличаются от их программных документов. И мы видим, что вопросы межнациональных отношений, отношений к мигрантам, выносятся на первый план и выносятся именно в ксенофобном дискурсе.
А что можно, на ваш взгляд, противопоставить такому взгляду на мир?
Просвещение, образование, возможность получения более или менее объективной информации о происходящем в стране, в конкретном населенном пункте по той или иной социальной проблеме.
Это был доктор социологии Владимир Мукамель. Только 9% россиян полагают, что движение против нелегальной иммиграции – это русская патриотическая организация. 15% называют ее экстремистской профашистской организацией, а подавляющее большинство, 62% опрошенных Левада-центром, вообще ничего не слышали о ДПНИ.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Виталий Портников, а в гостях в киевской студии «Радио Свобода» координатор украинского общественного движения «Гражданское сопротивление» Александра Кужель. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Антон Золотых. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Айдаеву назначили лишение свободы сроком на 17
евро
лет.
Евро – это сердце Европы.
Большую часть переговоров мы посвятим проблеме оздоровления глобальной
экономики. Шестой транш финансовой помощи Греции может быть выделен.
Официальные заявления Российской Федерации относительно дела Виктора Бута остались неуслышанными.
Предприниматели и ветераны-афганцы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 7325 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.